новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 февраля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам в студию в прямой эфир без предварительного отбора по номеру 7373948, либо просто смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. В городе не очень существенные пробки, пока только 3 балла. Дальше нам обещают 2 часа 5-бальных пробок, как максимум на сегодня, на 6 и на 7 вечера. Обращаем особое внимание на внутреннее третье кольцо. От Лужников в сторону Сити нормального движения там нет. Еще внутреннее третье кольцо на юге города, это перед Тульской, что-то там произошло, и поэтому где-то в районе Автозаводской вы попадаете в пробку, и так вот до Тульской без нормального движения остаетесь. Еще проблемы на внешнем третьем кольце, в Лефортовском тоннеле, судя по всему. Но здесь, если верить карте пробок, какие-то дорожные работы. И на встречке, я бы так обратил внимание, тоже проблемы в Лефортовском тоннеле, но там уже дорожно-транспортное происшествие. В целом город едет более-менее хорошо, бодро, 3 балла прямо сейчас. Пятибальные пробки нам обещают часа через 2.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство и Центробанк говорят о том, что надо не допустить переохлаждения экономики. Есть ли признаки такого охлаждения? В чем они? А главное, что Центробанк и правительство в этой ситуации могут сделать? Первая тема. Вторая. Минпромторг назвал неактуальной задачу по возвращению западных брендов в Россию. Новостей на этот счет много, но можно ли им доверять? Засобирались ли они на самом деле обратно? Когда такое возможно? А главное, выгодно ли это российской экономике? Когда и если они захотят вернуться. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Судя по всему, никаких прорывов в Эр-Рияде не произошло. Вот даже новость. Рубль спокойно отреагировал на первые новости по переговорам в Эр-Рияде. Ну а теперь комментарии из Государственного департамента США. Россия и США договорились назначить рабочие группы для завершения конфликта в Украине. Еще США выразили благодарность Саудовской Аравии за переговоры с Российской Федерацией в Эр-Рияде.
Поток. Успеем сказать главное.
Кстати, вот Рубио только что сообщил, что Россия и США уже сегодня договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне. Fox News пишет, что США и Россия предлагают теперь трехэтапный план урегулирования с новыми выборами на Украине. Лавров тем временем встречается с наследным принцем Саудовской Аравии, тоже в Эр-Рияде. Это вот из сообщений последних минут. Первая тема для обсуждения. Напомню, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94.8. Телеграм говорит МСК-бот, а можно звонить по номеру 7373948, код 495. Глобальная экономическая тема, ну как глобальная, локальная в российском смысле, но Россия настолько большая, что ее можно называть глобальной проблемой. Проблемы российской экономики. Правительство и Центробанк заявили о недопустимости переохлаждения этой самой российской экономики. Как говорит вице-премьер правительства Александр Новак, в краткосрочном периоде это основная цель. Еще он отмечает, что важно найти баланс между задачей снижения инфляции и экономического роста. Еще надо не подорвать долгосрочные основы развития. Впрочем, есть свидетельство министра экономического развития Максима Решетникова, который говорит, что первые признаки охлаждения в некоторых отраслях уже фиксируются. Он даже сказал, в каких. Пищевая промышленность, химическая промышленность, деревообработка и отдельные сферы машиностроения. Решетников в этой связи сказал, что сжатие кредитования происходит, потому что ужесточается денежно-кредитная политика, повышается ключевая ставка и растут требования к тому, что производится. Это сдерживает спрос, существенно влияет на инвестиции, а следовательно и на будущее предложение продукции и ее себестоимость. В том числе предприятия сигнализируют о том, что объем заказов сокращается. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. 495-й, можно писать через СМС-портал или через Телеграм. Вы что-то подобное замечаете? Ну, то есть, вот был рост, нам говорили, что рост был даже быстрее, чем это было запланировано, а теперь, говорят, появились первые признаки замедления. То ли замедление роста, то ли и вовсе переохлаждение российской экономики. Что скажете вы по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира. Да, вот еще Марк Рубио, только что вот эти встречи завершились. Напомню, 4,5 часа сегодня российская и американская делегации переговаривались. И вот комментарии с российской стороны были примерно полчаса назад, а теперь вот в больших количествах идут американские комментарии. Работа по завершению конфликта на Украине потребует сложной и напряженной дипломатии длительное время, говорит Марк Рубио. Теперь еще. Завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон. Это тоже Рубио по итогам встречи в Эр-Рияде. Возможно, новости еще будут поступать в ближайшее время, как только буду зачитывать. Все-таки это важное замечание. Теперь, зарплата по поводу экономики. Значит, 674-й. Зарплата как была, так и не перегрелась ни разу. Ну, хоть не охладилась, учитывая то, какие термины вы выбираете для сообщений. Ну, тогда радоваться надо действительно, что хотя бы зарплата не охладилась. Февраль морозный, в этом смысле переохлаждение, но это не про экономику. Это про погоду, Григорий, 859-й. С вашей точки зрения, есть ли какие-то признаки того, что с экономикой возникают проблемы? Напомню, прежде всего, Решетников, министр экономического развития, говорит о пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке и отдельных сферах машиностроения. Ну вот, поэтому хотелось бы услышать. Человек, у которого не перегрелась зарплата. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, друзья. Смотрите, чем наше население будет зарабатывать больше, тем мне лично лучше, потому что я занимаюсь, так сказать, сферой услуг. Ценник в нашей конторе растет, и население нам платит, так сказать, из зарплаты. А бывает, что и не платит. Говорит, очень дорого. Справедливо говорят, надо сказать. Вот, смотрите, обычный обыватель как может понять, что-то там перегрелось или нет? Он может только понять по уровню цен и, наверное, курсу валют. Ну, курс, слава богу, никуда там не проваливался, не взлетал последние там какое-то время, ну и как бы зарплата тоже так, в принципе, повысилась, наверное, у многих там года полтора назад, и так она и стоит на месте, несмотря на повышение такое небольшое цен в магазине. Ну, в общем, пока народ роптать не начал, в общем, все, так сказать, в рамках приличия.
Не-не, вот, смотрите, ну вот до этого нам говорили о том, что имеет место рост экономики, а теперь говорят, важно не допустить переохлаждения экономики, мол, рост будет останавливаться. По планам, я помню, говорили про 2% вместо 4% вообще-то.
Ключевое слово «говорили». В 17-м говорили одно году, в 1917-м, в 91-м другое, сейчас третье, понимаете, все говорят. Вот. О жизни говорите.
А в жизни это незаметно, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. В этом году оплату питания, не только зарплату повысили, жалуется Григорий. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костельницын. Я не знаю, вот не заметил я никаких перегревов в прошлом году. В этом году я могу вам так сказать. У меня поставщики сегодня, вчера прислали прайс плюс 30%. Все, просто повально. Так что какая у нас там падение по инфляции... Я не знаю, вот что-то могу сказать. Да, рост продаж, он идет. То есть оборотка, в принципе, растет.
Не, подождите, подождите. Рост, секунду, Костя, это важно. Вы только что сказали, что сильно растут цены, и в этом смысле, когда вы говорите, рост продаж идет, так он понятно, что идет, потому что вы сами только что про 30% сказали. Или в единицах?
А прибыли не идет. Прибыли не идет. В единицах идет тоже рост. На самом деле, у людей деньги есть. Но чистая прибыль вот сокращается год от года. И реально у нас сейчас покупательская способность тех двух МРОТов, которые я получаю, стала намного меньше, чем того МРОТа, который я получал в 2009 году.
Понял, спасибо. На 724-й инфляция официальная 9%. Мишустин говорит, зарплаты выросли на 8%. Это перегрев или охлаждение? Ну, получается, охлаждение зарплат все-таки. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Но мы-то не про зарплаты, мы-то про экономику в целом. Прошу вас.
Здравствуйте. Ну вот падение, некоторое охлаждение в машиностроении и в химической промышленности, наверное, это отрицательно сказывается на ВПК. России. И вот представители Госдумы уже несколько раз озвучивали, что есть, ну, у предприятий военно-промышленного комплекса есть крупные задолженности и так далее, перед банками, например. Но вот это ненормальная ситуация, это должно все отлично финансироваться, так сказать, ритмично и на 100% с лишним. Иначе, ну, иначе это очень нехорошая ситуация и для экономики, и для обороноспособности.
Но вы все-таки этого сами-то не замечаете, вы говорите «наверное».
Ну, я говорю о том, что предприятия ВПК должны финансироваться так, чтобы у них не было долгов перед банками.
Ну, еще раз, а вы сами этого не видите, я понял. Судя по ценам в магазинах, за последние 3 года мы стали жить беднее, а вклады в банках обесценились, пишет Сергей 424. А судя по очередям в магазинах, что надо говорить? Пенсионерам хватает пенсии только, чтобы заплатить за ЖКХ и питание, на лекарства уже денег не остается, утверждает Сергей. Официальная инфляция 9, зарплата по Мишустину 8, а цены на некоторые услуги на квартплату растут внезапно с двузначными цифрами. Тоже вопросы остаются. Но это не имеет отношения к нашим наблюдениям по поводу допущения или недопущения переохлаждения экономики. Что еще? 857-й. Мигранты с большими деньгами уехали за еще большими деньгами в другие страны. Товаров стало складироваться больше, потому что покупать стало некому. У большинства населения зарплата не поменялась. Цены все равно не падают, а даже растут, как и ЖКХ. Вот это странная история. Вот смотрите, вам даже Костя только что звонит и говорит, люди покупают. Вы говорите, нет, не покупают. Хороший у нас спор получается. Только Костя-то говорит о конкретном рынке. А вы говорите о каких-то предположениях, делая достаточно смелые обобщения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, мне кажется, в чем проблема? Что сейчас же чугун, сталь и все производство считают не в натуральных показателях, а в рублях. Потом с индексом дефлятора пересчитывают это в рост. И имея показатель инфляции 9,5% взятый с потолка, да, получается рост экономики на 4%. А если взять реальную инфляцию по данным роста денежной массы, которая за 3 года выросла в 2 раза, то есть эта инфляция 25% в год. Ну, допустим, что-то ушло снова в банки. Да?
Подождите, а откуда у вас из 2 раз 25% получается?
Ну как, в 2 раза за 3 года выросло. Это приблизительно по 25% каждый год растет.
А откуда цифра в 25, я не понимаю?
Ну вот смотрите, у вас было 100 рублей в 2022 году, да?
Так.
Поделите и эти 100 рублей на 3 части, получится 33 рубля.
Так.
Но это если 33 ровно процентов в год.
Как интересно. Значит, для того, чтобы получить 25, надо поделить на 3 и получить 33. Пенсионерам еще хватает кидать миллиарды мошенникам по телефону, пишет Виталий 618. 402 говорит, слушайте, еще раз, для тех, кто полагает, что у людей денег нет, цены-то не падают, значит, люди покупают товары по этим ценам, значит, у них есть на это деньги. Потому не покупают, что доходы падают из-за инфляции, копят на черный день. Еще раз, значит, а почему не покупают, если покупают? Вот это самое интересное. Судя перед глазами на 15... Галина говорит, по 1С, на 15%. Она на СБИС и на 1С смотрит перед глазами. Говорит, у меня на 15% стали покупать меньше. Виталий говорит, в кафе и ресторан приходишь, и мест нет, все забронировано. На дорогах пробки тоже то ли дело есть. Значит, у людей денежка таки есть. Видите, как по-разному мы видим одно и то же. Поэтому говорить о том, что люди на бытовом уровне могут замечать или не замечать признаки первого переохлаждения российской экономики, не приходится.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну вот и Григорий подводит итоги того, что мы обсуждали. Охлаждение экономики или инфляция — это вообще макроэкономические показатели. Нас это не касается. Вот интересно. Павел 835 пишет. Бананы 1,5-2 года назад стоили в районе 100 рублей. Сейчас 180-190. Даже в Германии дешевле. Павел то хорошо знает цены в Германии, но тут даже не в этом дело. Я вот, например, покупал последний раз бананы по 155 рублей. Это было в Германии или все-таки в Российской Федерации? Да у нас даже если покупать не будут, цены не упадут, пишет Вячеслав 326. Ну, представим себе ситуацию, когда вы продаете тот или иной товар, и у вас его не покупают, а вы при этом цены не понижаете. Интересно. Пускай искусственный интеллект развивает экономику. Вспоминает, видимо, вчерашнее предложение насчет того, что нам по американскому опыту надо пытаться устроить всякие истории с реформой чиновничьего аппарата искусственным интеллектом. Виталий. Но это, кстати сказать, не только вчерашняя тема. Мы сегодня об этом будем говорить в рамках программы «Своя правда». То есть примерно через 45 минут. А теперь вторая тема для обсуждения. Минпромторг назвал неактуальной задачу по возвращению западных брендов в Россию. Ведомстве подчеркнули, что ни одну иностранную компанию с нашего рынка не изгоняли. Те, кто остался работать, продолжают деятельность, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться отечественными производителями. В последние дни как-то было очень много новостей о том, что то одна западная компания, то другая западная компания, то целые платежные системы в ближайшее время могут вернуться в Российскую Федерацию. Новости, конечно, формулируются «могут вернуться», но как бы дальше можно писать «а могут и не вернуться», но все-таки вопрос. Откуда что берется? Можно ли доверять новостям о том, что ушедшие бренды и правда засобирались обратно? Александр Борисов, председатель Совета по развитию потребительского рынка в Торгово-промышленной палате. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, вот этим многочисленным новостям о том, что те или иные бренды вдруг засобирались в Российскую Федерацию, стоит доверять?
Вы знаете, если вот взглянуть на историю, то мы увидим, что через 1.5-2 года после окончания крупнейшего вооруженного конфликта Второй мировой войны в Европе начали собираться и обсуждать совместное создание общеевропейских союзов. То есть я это для чего привожу пример? Аналогичная ситуация неизбежно возникнет, потому что у всех компаний, которые ушли, которые затормозили развитие, которые остались работать на прежних условиях в России, неизбежно было ощущение, что политики перегнули палку и заставили бизнес подчиниться их политическим интересам, и в результате бизнес понес очень большой ущерб. Это очевидно. И поэтому желание вернуться на российский рынок после завершения естественных тех процессов, которые, ну, надеемся, начинают сейчас происходить, вот это желание, оно присутствует у всех. Я много лет работаю с зарубежным бизнесом, поддерживаю контакты с теми, кто продолжает здесь работать. Это понимание есть, просто настолько велико было давление политических интересов элиты, ну, вот коллективного этого Запада, там 46 стран из 200 имеющихся у нас на нашей планете, что бизнес был вынужден подчиниться.
Но для российской экономики будет выгодно, если все эти бренды вернутся в его нынешней конфигурации?
Ну, опять, если мы говорим о рыночной экономике, то конкуренция — это самый лучший двигатель экономики, и это выгодно в первую очередь потребителю. Поэтому из того, что следовало из заявлений и президента нашего, и руководства правительства, на всех уровнях было заявлено, что те, кто хотел бы вернуться, препятствий для этого не будет, но возвращение будет на общих конкурентных условиях. И это серьезно будет отличаться от того, что происходило, ну вот, 15-20 лет тому назад, когда начинался процесс привлечения иностранных инвесторов в различные сегменты нашего рынка, когда губернаторы буквально, ну, обласкивали крупных инвесторов, стараясь их заманить в свой регион, чтобы открыть там автомобильный завод или кондитерскую фабрику, потому что это действительно, с одной стороны, привозило дополнительные капиталы, новые технологии, обеспечивало рабочие места, и сейчас этого уже не будет, потому что ситуация кардинально изменилась.
Ну вот смотрите, я вчера читал в социальных сетях, довольно много людей пишут о том, что нельзя этого допустить по простой причине. Наши, значит, здесь теперь, когда западные бренды ушли, вкладывались достаточно серьезно в производство, в торговые сети, в логистику и так далее. А теперь они приходят с новыми возможностями, с большими деньгами, и все эти вложения российского бизнеса могут погореть. Это проблема, нет?
Я здесь согласен, знаете, с чем? Вот так же, как сейчас у нас действует правительственная комиссия по иностранным инвестициям, которая устанавливает схемы выхода тех, кто продолжает еще упорствовать на этом направлении. И, вероятно, вы знаете, что устрожились условия для такого выхода. Во-первых, дисконт по продажной цене повышен, и необходимо внести теперь еще дополнительные средства в бюджет. Вот я думаю, что если мы будем говорить о возвращении, то надо продумать схему, при которой, если компания уходила, хлопнув дверью, оставив все на произвол судьбы, и таким образом возникали определенные трудности для возобновления производства, для поиска новых инвесторов. То есть это принесло ущерб нашей экономике, этот ущерб следовало бы каким-то образом компенсировать. То есть, мне кажется, сейчас бы уже надо было подумать о правилах возвращения для различных категорий компаний, для тех, кто прописал свое возвращение и каким-то образом оговорил это, и это было согласовано с правительственной комиссией, одно. Для тех, кто ушел, вот как я говорил, хлопнул дверью, другие должны быть условия.
Хорошо, тогда совсем коротко, у нас немного времени осталось. Тут вот, например, Павел пишет, они легально уходили, зачастую за бесценок продав свой бизнес. Вы говорите о том, что надо дополнительные условия для возвращения на российский бизнес для них поставить. А Россия – это такой очень лакомый кусочек для бизнесменов.
Вы знаете, вот наш внутренний рынок, он очень емкий. На самом деле он оценивается, ну, вот если ВВП там 200 триллионов, по последним данным, рублей, да, то сейчас мы забываем о том, что он сейчас считается в рублях, которые по-настоящему стоят гораздо дороже. И если пересчитать вот наш ВВП и объем внутреннего рынка по рублям, которые там 60 за доллар, то он становится на самом деле крупнее, чем в Европе. И за этот рынок, разумеется, будут биться.
Спасибо. Александр Борисов, председатель Совета по развитию потребительского рынка в Торгово-промышленной палате. Если Россия отпустит Восток и перейдет на Запад, все станет как в 2003 году, полагает Боб. Игорь, если прошлая тема была по охлаждению, то это, судя по всему, о перегреве. Виталий, если говорить про мой частный взгляд и шкурный интерес, то могу приветствовать только возврат, к примеру, платежных систем. Пусть приходят, объединяются с миром и создают какие-то совместные экосистемы. А остальное без Макдональдса прожить можно, вкусно и точка не хуже. Так там ведь не только еда. Там еще и автомобили, там еще и одежда, там много всего. К возвращению именитых фирм государственные мужи, пишет Макар, небрежно относятся, сами при этом носят брендовые, как известно. Подозреваю, что у них со снабжением этим, в кавычках, проблем не возникает. Видимо, желают выгодно выделяться на фоне безбрежного моря китайщины, в котором мы при этом плаваем. Почему наша доля в импорте других стран просто единица, не понимает 724-й, если мы такие, такой нужный для других рынок? Вернутся не только все, точнее, не каждый сможет это сделать, уверен 892-й. Ну а для Григория важно, чтобы запчасти на самолеты вернулись, так бы хоть билеты, может быть, подешевели. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом вернемся.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 18 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал или Телеграм. Вы звоните нам без предварительной модерации в прямой эфир, либо просто смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
движении.
В городе по-прежнему не очень много пробок. 3 балла, так оценивает ситуацию Яндекс к этой минуте. 5 баллов нам обещают на 6 и 7 вечера. Более серьезных пробок по планам, во всяком случае, нет. По-прежнему большие сложности при движении в районе Тульской по 3-му транспортному кольцу. И в ту, и в другую сторону причем. ТТК довольно сложная в том районе. Хотя, по сравнению с тем, что было полчаса назад, пробки там стали немножко покраснее. Тогда почти бордовыми были. Еще проблема. Внутреннее 3-е кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Еще проблема. Проспект Мира в районе гостиницы «Космос». Но это небольшая пробка. Еще проблема. Несколько километров пробки на внутреннем МКАДе в районе Путилково. Но это каждый день здесь бывает перед Ленинградским шоссе. В целом, еще раз напомню. Да, в Лефортовском тоннеле по-прежнему нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. Имейте это в виду. По-прежнему 3 балла в Москве прямо сейчас. И 5 баллов нам обещают как максимум сегодня на вечер, на 6 и на 7.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Так повысились или нет штрафы за использование старых газовых плит? Сегодня появилась новость о том, что сообщения на этот счет, которые были вчера и довольно широко цитировались, называются фейком. Надо ли теперь больше платить? Больше ли ответственность? Как сделать так, чтобы этот штраф не выносили? 1-я тема. 2-я. Госдума предлагает сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям. А сейчас это дорого? Много ли надо платить? И главное, в Госдуме хотят сделать так, чтобы у людей, которые обучаются рабочим специальностям, было гарантированное трудоустройство. Но теперь ведь практически нет в стране безработицы, и получается, как можно гарантировать трудоустройство тех, кто, по идее, требует новых рабочих мест. 2-я тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Переговоры в России и США в Эр-Рияде прерывались в связи с полуденным намазом, сообщает об этом Нью-Йорк Таймс. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, Евросоюз в какой-то момент окажется за столом переговоров, потому что именно он вводил санкции, это заявление Рубио. Санкции против России – это следствие конфликта на Украине, и задача США – положить ему конец. То есть положить конец конфликту, а не санкциям. Санкции, видимо, закончатся сами собой. По Рубио получается. Еще раз напомню, до этого он говорит, что за стол переговоров в какой-то момент как раз придут и те, кто эти санкции вводил, то есть Евросоюз.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Пробка до съезда на Звенигородское шоссе, пишет 247-й. Собственно, в какую сторону-то вы не написали. Еще. Ваше сообщение много по предыдущей теме. Значит, сейчас Катя категорически за возвращение брендов. Наши обнаглевшие бренды без концепции, но с запросами и неоправданными ценами. Еще. Значит, если появится конкуренции, мы инфляцию сможем побороть, уверен Григорий 859. Олег 362 пишет, вообще у зарубежных компаний есть, что называется, больше возможностей, им деньги дешевле достаются, у них кредиты под 7% максимум. Ну, это у них там, дома, кредиты под 7% максимум. Ну, и 345 еще одно сообщение. Сначала активно, значит, рассуждали о ярой русофобии Запада и Европы, а теперь они к нам должны возвращаться. То есть русофобию можно за сутки вспять повернуть и снова полюбить Россию и русских? Ну да, что-то не складывается. В любом случае, будем смотреть, что происходит или что произойдет в ближайшее время. Напомню, много новостей по поводу возможного возвращения западных брендов. Впрочем, если в эти новости вчитываться, там обычно сообщения на непонятные источники или внутренние обсуждения этих компаний. 1-я тема. Вчера появились сообщения о том, что в 2025 году меняются условия обслуживания газовых плит. И меняются штрафы за то, что эти самые газовые плиты на обслуживание вовремя не предоставляются. Сегодня в Московской жилищной инспекции сообщение опровергли. Говорили, что штрафы в этом году не повышались. Станислав Митюшин, руководитель межрегиональной общественной организации гильдии инженеров газового оборудования. Станислав Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, у меня вопрос. Так что-то все-таки поменялось в 2025 году с точки зрения и штрафов, а главное, обязанности гражданина предоставлять свое оборудование?
Ну, давайте скажем честно, подача этой новости достаточно предвзята все-таки, потому что требование о том, что оборудование должно быть должно эксплуатироваться с неистекшими сроками службы, это фактически требование у нас с вами в нормативных документах происходит еще со времен Советского Союза, его не отменяли. Это первое. Второе. Касаемо штрафов и прочего, действительно, летом прошлого года были внесены изменения в Кодекс административных правонарушений и были внесены строчки касаемо штрафов в случае эксплуатации оборудования с истекшими сроками службы. Но, тем не менее, стоит отметить, что наиболее, скажем так, значимой возможностью в случае, если оборудование с истекшими сроками службы не соответствует техническим своим состояниям нормам безопасности, то в любом случае можно получить даже не штраф, а просто отключение газа.
Подождите, а как это может произойти? Я живу, никого не трогаю. У меня вроде плита работает, приходит человек из газовой службы и вдруг мне говорит: у вас плохо работает плита, я вас отключаю.
Ну, конечно, нет. Давайте исходить из того, что все-таки именно в таком виде это происходить не должно, поскольку это за рамками логики, скажем так, потому что все-таки все меры, которые есть, они нацелены на то, чтобы повысить безопасность. В принципе, мы законодателям давно говорим о том, что вот эти требования о замене оборудования по истечении срока службы, в принципе, они будут работать только тогда, когда у нас есть некая системная работа по повышению безопасности. В данной ситуации, если бы у нас с вами был запрет на продажу установку плит без систем полного газконтроля, а это система, которая прекращает подачу газа в случае затухания пламени, то тогда имело бы смысл предпринимать какие-то шаги для того, чтобы чисто формальные сроки службы приборов соблюдались, просто для того, чтобы у нас произошла логическая смена, скажем так, парка установленного оборудования.
Где определен срок, сколько должна работать плита? Я, когда вот готовился к этому интервью, посмотрел на паспорт своей, а там не написано.
Данные требования у нас прописаны в Федеральном законе о защите прав потребителей. И, в принципе, там сказано следующее, что производитель имеет право установить сроки службы на оборудование, которое он выпускает. Срок службы – это некая такая интегральная цифра, которая обеспечивает всем сторонам понимание того, что в течение этого срока конструкция прибора будет отвечать требованиям надежности и безопасности. Ну, это такая поправка небольшая. Поэтому вот этот срок либо установлен в паспорте на прибор. Если он не установлен, то законодательно у нас с вами срок службы считается 10 лет.
Так, 10 лет. Но вот во вчерашних сообщениях средний срок службы плиты составляет 14 лет. То есть продлить срок эксплуатации такого прибора все-таки можно?
Законодательно у нас с вами в любом случае мы с вами можем продлить срок службы. Это делается в рамках такой процедуры, которая называется техническое диагностирование, в рамках которого, соответственно, проверяется техническое состояние, и в том случае, если прибор технически исправен, то продлевается срок.
Угу. Теперь еще. Вот если мы исходим из того, что каждую плиту нужно проверять, что называется, через 10 лет после установки, я сам должен этим заниматься или ждать, когда придет человек из газовой службы и скажет: вам пора диагностику проводить?
Ну, как правило, это такая интегральная процедура все-таки. В данной ситуации достаточно часто уже жители у нас сталкиваются с тем, что они получают рассылку от поставщиков газа о том, что у вашего прибора истек срок службы, и вам необходимо его заменить. То есть бывает и такое. Но, тем не менее, в соответствии с жилищным кодексом, все, что происходит у вас в квартире с вашими приборами, это все-таки зона ответственности именно владельца.
Хорошо, спасибо. Станислав Митюшин, руководитель межрегиональной общественной организации гильдии инженеров газового оборудования. Новые правила появились, но появились они в 2024 году, собственно, и вчера примерно об этом же говорили. Просто говорили о том, что несколько ужесточились требования, которые действуют в этом году. Раз в год приходят газовщики, не знаю, как в Москве, в Петербурге у всех договор на обслуживание газового оборудования. Это Григорий, значит, 345-й. Немало пенсионеров живут, еле сводя концы с концами. Какая им новая плита, откуда деньги? Таких пенсионеров тоже будут штрафовать на 25 тысяч, но это же сумма всей пенсии за месяц. А 345-й вы не услышали, да? 25 тысяч – это когда вы не собираетесь менять плиту. Для начала 5. Но вообще можно поменять плиту, насколько я понимаю, она не настолько дорогая. Мы же говорим все-таки о безопасности. Если плита плохо работает, то тогда ведь от дома ничего не останется. Или мы будем говорить о том, не нужно от пенсионеров требовать безопасности газовых плит, потому что новые плиты для них дороги. Одиноких пенсионеров у нас полно. В общем, кто им поможет, это 345-й. Вот этот вопрос с точки зрения 345-го надо прорабатывать в соответствующих инстанциях. У 674-го как раз сегодня была встреча с газовщиком. Я, говорит, его пустил, но с предварительными долгими расспросами. Все нормально, проверил и ушел. А зачем долгие расспросы? Вот я сегодня как раз, когда проверял историю своей собственной газовой плиты, зашел на сайт газовой службы, так там написано, что без всяких расспросов проверить мастера можно, что называется, онлайн. А как вы действуете в этой связи? Кто-нибудь диагностику старой газовой плиты проводил? Если да, то сколько это стоит? Алексей говорит, а зачем вообще это все? Индукционная панель, это же так здорово, можно заменить. Ну и Павел 835 говорит, в новостройках, в том числе по реновации, к счастью, никакого газа нет. 7373948. Проводили в многоквартирном доме ТО газа. Газовщик, взглянув на плиту, сказал, надо менять плиту. Составил акт, дал 40 дней. А как это он взглянул на плиту? Что ж там с плитой такое у вас 234-й, что одного наметанного взгляда достаточно, чтобы сказать, что ей больше 10 лет? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот параллель хотел провести, если разрешите. У меня на даче, а теперь он стал домом, стоит плита 90-го года, 35 лет ей. Никто мне не ходил и не проверял, но включаю ее тогда, когда нет электричества. Так вот, получается, что новая плита мне обкладывается сначала штрафом 5 тысяч по этому закону, а потом 25 тысяч.
Да, подождите, этот закон, еще раз, вы не услышали тоже. Этот закон существует с советских времен, и то, что вас не оштрафовали до сих пор, это просто случайность.
Спасибо и на этом.
Спасибо и на этом, действительно. Человек о безопасности, видимо, не думает. Думаю, одинокий пенсионер может и внучку набрать и спросить, что делать, или в соцобеспечении района, или у соседей помощи попросить, это пишет Виталий. Бесплатно ТО газовой плиты, зашел, прибором проверил, написал бумагу и ушел. Это ТО, Антон. Мы же говорим о том, что произойдет с вашей плитой, когда это ТО вы пройти не сможете. Плита старше 10 лет. Вам нужно будет вместо ТО проводить сначала диагностику. То есть допустить эту плиту для дальнейшей работы. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Калатко. Ну, во-первых, я тут то предлагал индукционную плиту, да, ну, на замену старой газовой. Я просто напомню, что тех жильцов, у которых электрические плиты установлены в домах, да, ну, у них ниже тариф на электроэнергию.
Ну да.
Существенно. Чем тех, которые газовые, ну. А так, ну, ко мне приходил мастер, так он даже там на кухню не пришел один раз, это было у меня, ну, давно, правда, порядка лет 15 назад. Он говорит, у тебя плита какая старая? Я говорю, да не, вот 3 года назад купил. Он сказал, а, ну, ладно.
Ну, понятно, да. Это вот, понимаете, это для тех, кто не в последнее время плиты ставил. Для тех, кто в последнее время плиты устанавливает или газифицирует помещение, там уже такого вопроса не возникает. И поэтому газовые службы сами знают, когда вашу плиту, собственно, ввели в эксплуатацию и когда исполнится 10 лет. Если у человека нет финансовых возможностей купить новую, тогда как быть, пишет Владислав 408. Ну как, если у вас нет финансовой возможности чем-то пользоваться, вы не должны этим пользоваться, потому что это не безопасно. В общем, или 15 тысяч на новую плиту, или взрыв дома. Выбор всегда есть, пишет Виталий 618. И Григорий. Газовщики раз в год должны приходить смотреть плиту и вытяжку. Антон. Заходит периодически, примерно раз в полгода, с прибором и плиту проверяют. Видите, у кого-то раз в год, у кого-то раз в полгода. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Михаил, Москва. Год назад менял древнюю плиту. То есть реально антикварная плита, которой больше 50 лет. Пришло предписание, соответственно, вызвал газовую службу, купив плиту. Плит огромное количество. Купить ее можно как в кредит, так и там в рассрочку и тому подобное. То есть купил белорусскую хорошую плиту. Газовая служба, ну то есть 04 наша, мне все поставила. Раз в год, да, приходят стечеискателям, значит, и проверяют, смотрят тягу и нет ли утечки. Проблем нет. Единственное, что Там по правилам, если прочитаете по новым правилам, расстояние от газовой плиты до предметов мебели должно быть от стенки до стенки, по-моему, 20 сантиметров. Вот это соблюсти невозможно. Но за это пока не гоняют.
Газовые плиты. Вот я смотрю, в одном из магазинов самая дешевая газовая плита, если я все правильно посмотрел. Да, сначала недорогие, значит, самая дешевая газовая плита Лысьва стоит 12 300 рублей. Напомню, новости о повышении штрафов за использование старых плит сегодня называют фейками.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну да, газовая панель еще дешевле, пишет Григорий 859, так эту панель надо куда-то встраивать. Мы же все-таки исходим из того, что у людей денег мало, и поэтому вряд ли у них, к примеру, есть то место, куда встраивать газовую плиту можно или нужно. Ну и еще, если говорят о том, что новость о повышении штрафов за использование старых плит – это фейк, надо не забывать о том, что не фейк то, что штрафы действительно выросли, дополнительные требования действительно были введены, просто это не произошло в 2025 году, а, как говорят некоторые, летом 24-го, или вот тут написано, предыдущие изменения вступили в силу 17 апреля 2024 года. Следующая тема. Государственная Дума предлагает сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям. Надо, говорят, еще обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной профессии. Ну, как говорят, это заявление председателя Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который написал в телеграм-канале, что на прошлой неделе в Госдуме уже подробно обсудили стратегию развития образования, которую разрабатывает правительство. Ну и вот ряд предложений приготовили, в том числе и для нового формата профессионального обучения. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот когда Государственная Дума предлагает сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям, а сейчас оно платное?
Ну, есть платные и бесплатные направления. Как правило, так сказать, это где-то 50 на 50. Но вот, к сожалению, так сказать, для колледжа даже в большей степени, так сказать, где-то 40 на 60. То есть 40 бесплатно и где-то 60 платно.
Угу. Тогда получается, что для государства вот этот вопрос о бесплатном обучении по всем рабочим специальностям, что называется, может встать в копеечку.
Ну, безусловно, это как минимум удорожание бюджета расходов именно на образование, среднее профессиональное образование где-то в два раза. То есть надо понимать, что эта история там отнюдь не дешевая. Ну и надо понимать следующее обстоятельство, что, безусловно, так сказать, вот по мере развития экономики, а мы надеемся на это с вами, то потребность в рабочих кадрах, конечно, будет расти.
А, то есть это вот означает... оттуда возьмутся новые рабочие места. Я как раз хотел спросить, у нас низкая безработица, и не очень понятно, как гарантировать рабочее место.
А вот тут проблема, так сказать, она о двух концах, что называется. Первое. Надо понимать, что у нас есть определенная тенденция, которая сложилась в предыдущие годы, она, к сожалению, сегодня существует. Это когда окончание студентом колледжа не означает, что он пойдет на рынок труда работать по полученной профессии, так сказать, и станет рабочим. Кстати, надо иметь в виду, что вот в структуре по профессиональной подготовке у нас рабочие специальности – это где-то 1/5. То есть большая часть – это нерабочие специальности. То есть это специалисты в области менеджмента, это, например, так сказать, те же самые медсестры, вот, это, так сказать, айтишники, то есть это достаточно широкий круг профессий, которые изучают именно в колледжах. Рабочих специальностей там, как я уже сказал, где-то 1/5, ну, от количества обучающихся. Вот. Понятно, что часть ребят, которые заканчивают, и в том числе эти направления, они в будущем, так сказать, не стремятся работать по профессии, а могут уходить в высшие учебные заведения. Вот. Но это вот такая, так сказать, скажем так, траектория с тем, чтобы избежать ЕГЭ. Вот. Потому что поступить после окончания колледжа в ВУЗ проще, чем после, так сказать, школы, да, потому что там ЕГЭ не спрашивают.
Еще вопрос. Когда говорят о гарантиях рабочих мест молодым рабочим, это не снижает качество будущей рабочей силы? Ну а зачем напрягаться? Зачем напрягаться и хорошо работать, когда мне обязаны предоставить рабочее место?
Дело в том, что, понимаете, как бы мы живем в рыночной экономике, а не в Советском Союзе. Поэтому говорить о том, что какой-то работодатель будет гарантировать трудоустройство, ну, наверное, так сказать, это слишком, скажем так, лучезарное представление о том, как устроен, так сказать, рыночный механизм. Работодатели каждый раз делают запрос на рабочих в зависимости от их производственных программ. Есть соответствующие программы роста, да, есть необходимость обновлять кадры, ну, значит, они будут предлагать вакансии. Если нет таковых там процессов, значит, не будут предлагать вакансии. И заставить их взять работников к себе на работу в противовес их выгодам, конечно, будет невозможно.
Но, с другой стороны, вот подождите, вы говорите про капитализм, а ведь в Германии капитализм, просто Павел тут, наш слушатель, пишет, там же есть система, при которой предприятие само кандидата набирает, отправляет их на бесплатное обучение, даже стипендию платит, но где-то с обязательством отработать определенный срок.
Ну, во-первых, так сказать, это совершенно другой характер профессиональной подготовки, да, это целевой набор, когда работодатель, исходя из своих запросов, ну, это как был в Советском Союзе, да, при каждом предприятии с численностью свыше 5000 человек работающих, да, было обязательно свое ПТУ. Если, так сказать, предприятие было численностью выше 10000 человек занятых, то был там как минимум 2 ПТУ, 1 техникум, а если свыше 50000, как, например, ТЗИЛ, АЗЛК, то еще и в ТУЗы. Вот. И они, конечно, готовили именно под себя, что называется, специалистов, знали, сколько им нужно, в какой период времени, так сказать, по каким там специальностям, в каком количестве. Вот. И они, так сказать, гарантировали. Вот. Но вот для того, чтобы, так сказать, реализовать этот концепт, который озвучен был в Госдуме, так сказать, это значит, что значительную долю расходов, да, по обучению должны взять на себя предприятия. А вот тут большая заковыка, да, потому что если мы посмотрим с вами статистику за последние годы, то количество средств, которые направляли предприятия на профессиональное обучение своих сотрудников, оно всегда стремилось вниз. Поэтому вот без разговора с бизнесом, без изменения его стратегии с тем, чтобы они включались в этот процесс, да, то есть видели, так сказать, свои обязательства, они считали, что им государство должно решить проблему обеспечения рабочими местами людей, которые выпускаются по рабочим специальностям, ну, будет затруднительно.
Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. 7373948, телефон прямого эфира. Макар, пока мы, видимо, это все обсуждаем, говорит, позвонил в лицензированный учебный центр. В свое время бесплатно там обучился на электромонтера, а теперь вот на начинающего машиниста экскаватора можно выучиться за 5 недель, но заплатить придется 23 010 рублей. Слесарем-сантехником 4-го разряда, высокого, между прочим, тоже можно обучиться, но плата будет повыше. 26 520 рублей. Напомню, Государственная Дума предлагает сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям. Я, правда, не совсем понимаю, касается ли предложение Государственной Думы подобного рода лицензированных учебных центров. Вот тут тоже вопрос. Для работодателя, пишет Владислав 408, система обучения в колледжах прозрачна. Они в любой момент могут посмотреть, как учатся их студенты, разорвать с ним договор на обучение и дальнейшее трудоустройство. Вы полагаете? Хорошо. Катя обучалась на парикмахера в одном из московских колледжей. В 2010 году к нам приходили управляющие из салонов красоты, предлагали рабочие места и сами выбирали мастеров. И так было каждый год. Это работает, но еще раз напомню, получается, что на самом деле довольно много платного обучения по этим самым рабочим специальностям сейчас, и, видимо, для бюджета это будет достаточно дорого, если вспомнить соотношение, о котором говорил Александр Сафонов. Ну, что-то типа 50 на 50. 597-й, предложение Госдумы не их заслуга. Учеба по строительным специальностям в колледжах обязана быть бесплатной еще и со стипендией. Ничего понятно, опять же, вот подобного рода заявления безальтернативные, то есть обязана быть бесплатной еще со стипендий, кому она обязана? Строительная промышленность, как известно, в частных руках, и получается, государство должно бесплатно обучать людей для отрасли, которая находится в частных руках? Непонятно, но еще раз напомню, предложение 597-го, даже не предложение, а указание. Учеба по строительным специальностям в колледжах обязана быть бесплатной, да еще и со стипендией. Госдума предлагает сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным, и сейчас над этим работает. Далее новости.